Слава нашему Господу. Ну, о чем сегодня рассуждаем, друзья? Или дальше по Евангелию. Есть такое. Давайте найдем это место Писания. Где оно написано? Луки 22, 36. С 35 стиха читаем. Луки 22 глава, с 35. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его. Также и сумму. Или сумму, как лучше, я не знаю. А у кого нет, продай одежду свою, купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали, Господи, вот здесь два меча. Он сказал им, довольно. И вышел, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали ученики его. Значит, еще раз вопрос, о каком мече он им сказал, да? Брат Саша, такой вопрос? Духовные никогда не продавались. Правда, потом индульгенции стали продаваться. А, Библия, а, вот что ты имеешь в виду. Библии не продавались. Знаете, что Бог знает, что Он здесь имел в виду. Почему я так говорю? Потому что кто что слышит. Кому что надо, тот то и берет. Может быть, не исключено, что Он имел в виду нечто другое. Но тут интересная фраза, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Если бы здесь стоял вопрос духовного меча, к злодеям бы никто бы тебя не приписал. Значит, там нужно было, чтобы меч пошел в дело. Конечно, другой вопрос. Знал ли Бог, что произойдет? Очень даже. На то Он и Бог. Он знал прекрасно, что Петр не выдержит и пустит в дело меч. И что его нужно будет останавливать. И вот знаете, сложно очень. Вот когда ты что-то не знаешь и идешь, и по ходу тебе Бог открывает, легче жить и поступать. Но когда тебе Бог наперед сказал, что, зачем будет идти, бывает, натура человеческая не выдерживает. Ну, не выдерживает. Вот ты знаешь, следующее, что будет. Дальше. И вот бежишь впереди событий и вредишь. Конечно, вот этот момент, там есть интересная тонкость, когда нужно было молиться. Иисус говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Каждый тоже по-своему понимает этот момент. Кто-то говорит так, если бы они молились, они спали, то Петр, похоже, за меч бы не взялся. Но напрашивается другой вопрос, а что в книге у Бога было написано? Было ли там описано, что ухо должно было быть отсеченным? Если да, то к этому все шло. И мимо этого никак невозможно было уже обойти. Потому что зачастую Бог предвозвещает, что будет, как бы человек не хотел от этого уйти. Как бы не... Да, пожалуйста. Взявший меч, это в другом месте. А, это вот когда ухо уже отсечено, он говорит, вложи меч в ножны, кажется, здесь же. А нет, не у Луки, у кого-то другого. И он обращается к Петру, говорит, взявший меч, мечом погибнет. Да, то есть ты положи его на... Да. Но здесь, знаете, интересный другой момент. У нас в практике нашего молодежного собрания, когда я был членом молодежного, нас братья очень учили. Чему? Ну, каждый, конечно, жил в тех городах и республиках и знает ту нацию, в которой он вращался. Ну, у нас кавказцы, они, знаете, такие более мягкие, но если вспыхивает, то очень быстро. Не знаю, быстрее ли, чем все остальные, не знаю. Ну, горцы есть горцы. Вопрос не в этом. И вот, однажды был такой момент, я два случая рассказываю. Сестра на молодежном заявляет нужду. Помолитесь, пожалуйста, обо мне, говорит, в городском транспорте прохода нету. Руководитель молодежи на нее посмотрел и сказал: «Покайся, чтобы в тебе все-таки увидели дочь Божию, а не женщину». Не каждый так позволит себе сказать. А если он так скажет, то папа с мамой его скушают. Как это он посмел в наш адрес нашей доченьки такие речи сказать? Но та сестра, с которой это произошло, на наш взгляд, довольно-таки скромно была одета. К ней стали приставать. И один из наших молодых братьев оказался настоящим Симоном. У него меча не было, но кулаки были. И он разобрался так просто и так быстро, что одному дал, второй не захотел. Пробовать убегал, третий тоже там, четвертый. И он был, как знаете, этот Самсон-освободитель. Ликование было не больше месяца. В следующий раз с молодежного в другом доме выходили. На улице стояли такие, знаете, спокойные. И он проходил. Удивительно то, что расстояние между этими двумя событиями в километрах около 18-20 километров. Так, чтобы эти не могли знать, что он сделал с теми. Ну, невероятно. Город миллион человек. Ну, невероятно. Вот приезжал брат, говорит, Эстония, это 1 500 000 человек. А у нас город миллион. И вот эти спокойные его подзывают. Он подходит, не успел он подойти, попал в круг. Ему как дали, и дают, и дают, бьют, и избивают. А он кричит к братьям: «Помогите, защитите!» А те стоят, ничего не делают. И когда его выпустили с этого круга порочного такого, он подбежал и говорит: «Это ваша братская любовь!» А один из братьев говорит: «Ты помнишь, сеял? Теперь жнешь». Очень похоже, что Иисус сказал Петру: «Ты взял меч, сеешь. Смотри, будешь жать. Давай-ка в ножны ложи». Теперь за то, что он отсек, он будет жать, или все-таки Бог милость явит, это уже серьезный вопрос, как Бог поступит. Бывают случаи, что помилует и жать не будет. Но согласно Священному Писанию, 99,9% жать будет. Поэтому это вопросы такие очень. А что должен был быть сопричислен к разбойникам? Не исключено, что вопрос, связанный то, что взял меч и мечом ударил. Потому что после этого схватили и стали разбегаться ученики. Правда? Священное Писание повествует о том, что схватили какого-то молодого, там не описывается кто, он был, так я понял, закутан в верхнюю одежду на случай. Если схватят за верхнюю, он оставляет, написано, он нагий убежал. Кто был, неизвестно. Из числа 12 или посторонний, не могу сказать. Может быть. Но это Иоанн пишет, это событие о убегающем обнаженном, потому что одежду схватили. Иоанн пишет. Может быть, он предвидел все эти вопросы. Да, очень, вообще похоже такой момент. Вот, и вот там вот интересная фраза, кажется, у Иоанна описывается: «Оставьте их, пусть идут». И исполняется еще одно место Писания: «Тех, которых ты мне дал, я никого не погубил». А как можно было погубить? Не знаю. Получается, если бы их взяли вместе с Иисусом, то было бы другое что-то. Надо было исполнить место: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Вот они должны были 11 рассеяться, разбежаться. Знаете, друзья, дело в том, что Иисус однажды интересную такую фразу сказал: «Я говорю то, что слышал у своего отца, а вы говорите то, что вы слышали». Получается, кто что слышал в своем доме, тот о том и будет рассказывать. Если я говорю о небесном, о земном, и вы не понимаете, и как скажу тогда о небесном, как вы поймете? Я вам такой пример скажу. Когда в той стране мне нужно было одну из дочерей отправить учиться в музыкальную школу. До этого она у нас сопровождала, как сказать, собрание. У нас было 4 собрания, или 4 группы, давайте скажем, по городу. Были города, где по 10 групп было, потому что они помещались, у нас было 4. И вот в нашей группе одна из дочерей сопровождала музыкальным инструментом до 6 лет. И мы ее готовили к этому, чтобы, конечно, сохранилось от гордости, чтобы этого не было. И когда, я сейчас для чего это рассказываю, и когда привели в музыкальную школу, чтобы она сдавала экзамены, это что ваш ребенок может? Я говорю, ну, если можно, пускай он сыграет. Она сыграла. Несколько аккордов взяла, и преподаватель говорит, а я этих аккордов не знаю. Мы говорим, а мы в этих аккордах вращаемся. И говорит, ваша дочь не имеет слуха. Я говорю, почему вы так решили? Ну, отвернись. Она отвернулась, та берет по клавише, стукнула, найди. Это раз, не может. И отвернись, еще раз, другую клавишу, найди, не может. Ну вот, видите? Я посмотрел, думаю, слушай, учительница, мы с тобой говорим о разных вещах. Как тебе доказать, что ребенок знает, чувствует, слышит, но не понял тебя? Приходим домой, я объяснил, как надо искать. И когда я проверил слух дочери. Ну, те, кто знают немножко музыку, на расстоянии 2,5 октавы. Она взяла у меня не только 3, но и 4 звука. Это очень серьезно. Взять 4 звука, отвернись, найди, находит. И когда я привел и показал, я говорю, отвернись. Я стал брать аккорды в этом диапазоне, в котором, вот это я хочу объяснить. Диапазон, в котором она постоянно играла, слушала, служила, работала. Как только мы вышли за этот диапазон направо, налево, она сразу потонула. Ничего найти не может. Послушайте, вот где мы вращаемся? Какие ноты неба мы слышим? Какие звуки научились мы реагировать или откликаться, когда, знаете, написано в Священном Писании, Бог производит в нас действия и хотения по своему благоволению, да? Вот именно вот в этой области, если мы обыгранный инструмент, помните, такое псалмопение есть, струн души рука Христа касается, и она восторженно поет. Но зачастую получается, руки Господа хотят шире взять диапазон, а меня не устраивает, я режу. Хватит. Вот в этом диапазоне больше меня ничего не интересует. Я почему говорю? Потому что очень похоже, что когда Иисус говорил здесь ученикам, у них, знаете, ухо на другое было направлено. И постоянно за 3,5 года, сколько он не ходил, он говорит, наблюдайте, как вы слушайте по-другому. Заострите ваше внимание, на что вы заостряете свое внимание. Обратите, что с вами происходит. Поэтому этот вопрос, конечно, если касаться этих моментов, то там у Иисуса есть интересная фраза. Симон, ты знаешь, некогда обратившись, утверди твоих братьев. Я думаю, что это очень серьезная фраза. Не знаю, как сработала эта фраза во внутренности Петра, Священное Писание не описывает, но зачастую вот эти вот обетования Божьи, если мы правильно их понимаем и слышим, они производят в нас интересную реакцию действия. Мы на них становимся, ну какой пример сказать, как на болоте на твердую почву, если так выразиться. Это серьезно, очень. И такой пример скажу, когда одна из матерей многодетных, ее вызвали в органы, соответствующие в той стране. Вот. Ну, а братья учили, говорят, если вас вызывают, вы обязательно оповестите как можно больше членов церкви, чтобы они знали, где вы и с какого времени. Второе, как только вы придете туда, скажите, вся церковь знает и осведомлена, что с этого времени я нахожусь здесь пред вами. И если я отсюда не возвращаюсь, значит, моя кровь на вашей голове, об этом знает вся церковь. Следующий вопрос. Как только отсюда выйду, всем все расскажу. Следующий вопрос. Отвечаю только за себя. И говорит, эй, тогда с тобой, говорит, больше говорить не о чем. Конечно, не о чем. Но с этой сестрой начали говорить, и было о чем. И они ее, знаете, загнали психологически в угол. Так, если выразимся. Сказали, ты отсюда не выйдешь. Ты напрямую нам говоришь, вот тебе напрямую ответ. Ты отсюда не выйдешь. Все. Эта дверь за тобой закрылась, на этом все. Она тут же им, знаете, отвечает. Мне мало важно, что вы мне говорите. Мой Бог сказал мне, что мои дети сиротами не останутся. Дело в том, что в этот момент, Господи, а может быть, ты не об этом сказал? А может, это произойдет только тогда, если. Замечаете? Такое тоже часто бывает. Она твердо сказала и ответила. Одного из братьев, когда, знаете, вот так вот тоже взяли и уже готовили к убийству, расстрел там, я не помню, какая степень была. Ну, то есть смертельный исход. И он, его Бог берет в удел и напоминает вот то место у пророков. Говорит, а что до меня, то я в ваших руках. Но знаете, что если вы меня лишите жизни, то невинную кровь возьмете на вашу голову. Это опять удар против зла. И они его выпускают. И на этом все закончилось, битва выиграна. Поэтому, что здесь происходило с учениками, что они слушали, о чем они говорили? Кто-то мог, знаете, брать этот меч и его поглаживать так, что там, нож был, меч, я не знаю, но, говорится, меч, пригодится. Потому что там у Петра есть интересная фраза. Господи, там написано, помните, один из них, видя, к чему идет дело, говорит, Господи, не ударит ли нам мечом? Значит, получается, он был уже готов к этой обороне. Все. И теперь, сколько ты бы ему не влагал духовных истин, о том, что это оно должно быть у тебя, но ты не должен пустить в оборот, ему бесполезно говорить. Он именно выхватит тот контекст, который он слышал. Ну, ты же говорил, что меч надо взять, но я его и взял. А теперь ты меня еще и обвиняешь, что я его в дело пустил. Я это почему говорю, мне приходилось такое неоднократно в практике христианства видеть. И когда начинаешь показывать, что ты же безобразием занимался, ты же вопреки воле Божьей сделал. Ну как, ну вот, ну, а мне вот так вот было сказано, я должен был так поступить. И бесполезно говорить. Есть Божий слуга, не напрасно носит меч в отмщение делающим беззаконие. Но там, конечно, вторая сторона говорит, вы должны покоряться, для того вы подати платите или таксы сегодняшним языком. А если требование носящего меч не расходится с требованием Слова Божьего, то ты должен подчиниться. А если расходится, то апостолы интересно сказали, ну рассудите, говорит, мужи, там, как они, не помню, выразились. Разумно ли вас слушать больше, нежели Бога? Мы не можем согласиться с вами, чтобы молчать о сём имени. Вот тебе и ответ. Но те же власть имеют. Ну и что? Даже это тоже вопросы. Где и как? Говорит ли, что здесь о духовном? Навряд ли, не знаю. Навряд ли. Я скажу такой момент. Однажды был случай, рассказывали братья. Решили засудить семью христиан. В основном главу семейства. Использовали очень простой вариант. Пришли к нему домой и решили сделать обыск. И на кухне нашли обыкновенный нож, которым свиней резали. Такие ножи были у каждого в доме. Потому что у каждого были свиньи, а их легко разводить, легче, чем овец. Или овцы были, понимаете, и это необходимо было. У кого-то были телята, коровы, нужно было резать. А что, чем? Перочинным ножичком, что ли? Конечно, нужно было такой, побольше. Вот представьте, нашли его на кухне, еще как они понятые, то есть нанимали людей со стороны, те приходили как свидетели извне, и на их глазах, вот смотрите, мы обнаружили. И вот эти понятые не знали, к чему дело идет. И когда увидели вот этот нож, что органы власти берут и хотят на этом ноже состряпать дело, то возмутились и говорят, что вы делаете, у нас у каждого в деревне такие, мы их режем. Им рты позакрывали, но на основании этого кухонного ножа состряпали заключение на несколько лет. Неудивительно. Я к чему это говорю? Не исключено, что Иисус предлагал мысль не пускать в ход оружие, а чтобы оно присутствовало. Присутствие оружия уже говорит о многих вопросах. Представьте, ночью на молитву идет группа молитвенников и вооруженные такими мечами. Ну и что, что это Ветхий Завет? Ну вот и делайте вывод. И это не исключено, что и это не исключено. Потому что за спиной птицы всегда хорошо, но когда вот ты выходишь сам вперед. Между прочим, это интересный вопрос. Мне пришлось видеть однажды, как голуби-родители клевали своих голубят, потому что те очень долго хотели за папой-мамой прятаться. Они их и клевали, и крыльями били, и из гнезда выталкивали, а те опять в гнездо под мамину крылышки прятаться. Зачастую мы тоже так любим. Ни за что не отвечать, да я с краю, да хай кто-то другой делает, а не, мне больше всех надо, что ли. Да, это хороший вопрос, вовремя напомнят. Да, есть такое, есть. Я скажу об этом вопросе, интересно, брат Саша напомнил. Один из служителей, знаете, что сделал? Он и так увещевал, и так увещевал, и так. А потом однажды взял и всю церковь подставил. Никому не сообщил, ничего не объявил и не пришел. Ненормальное действие. Но они сразу зашевелились. И все участки работали безукоризненно. Здорово, не? Как бы так у нас в церкви сделать? Это вы предложили эту тему. Я бы не сказал. Чтобы не сказали, что под кого-то. Значит, еще сделаем, чтобы было. Но это не подставил, покайся за эти слова. Это было согласовано. Надо подставить будет разочек. Сразу заработаете. Побеспокоитесь позвонить, что вас нету. Найдете, как сделать так, чтобы вы были. Все участки заработают бесперебойно. Как на сафари. Слажено все. Как один на бой вышли. Следующее сафари в Кенвике. А то до этого были разговоры. Рабочий день, невозможно. Я думаю, что же мне делать? Мне тяжело далеко ехать. Рабочий день, народа не будет. Ну, наверное, надо будет поддержать поездку. Как приехал? А там тьма тем. И тысячи тысяч народа. И все на колесницах. Вот думаю, ты посмотри. И работы, оказывается, можно пропустить. Я думаю, брат Саша вовремя напомнил этот вопрос. Да благословит тебя Бог твоими устами, что ты сказал. Ну, правильно. Оно так написано. Да. Много так написано, да не так мы делаем. Хорошо, друзья, что еще с этого места или следующему идем? Не удивляйтесь, знаете, Бог для нас, когда Бог со мной разговаривает, Он мне много чего показывает. Да. Персонально с каждым, с одним. А если принципиально, то так вот совсем поодиночке, в углу. Да. А когда мы уже не слышим, то там немножко всенародно начинает говорить. Потому что согласно книге Откровения, вот скажи, говорит, ангелу такой-то церкви, все стою у двери и стучу, если он услышит голос мой и откроет. Это звучит так, что стучал, никакой реакции. Пришлось теперь обращаться к Иоанну и говорить, Иоанн, скажи ему, потому что он не реагирует. Да, нет? Теперь Иоанн пишет послание. Слушай, ангел такой-то церкви, вот, пожалуйста. Причина? Если бы отреагировал, не было бы необходимости написать и послать. Да, нет? Значит, говорил? Говорил. Просто знаете, друзья, зачастую нам выгодно слышать такое: «О, благословенный сын мой, благословенная дочь моя», знаете, как елей на душу. А когда Бог говорит: «Слушай, приведи свою жизнь в порядок», мы откладываем, говорим, на следующий раз. Да, нет? Дети, когда стоят в углу, их все-таки жалеют и зовут на ужин, и раздают конфеты, они думают, что... Помните, как один из этих, из царей, говорит: «Ну, конечно же, горечь смерти миновалась». Вспоминаете? Против Израиля воевал, его взяли, и он говорит: «Ну, конечно же, горечь смерти миновалась». Он говорит: «Нет, как меч твой лишал матерей сыновей своих, так твоя мать пусть потеряет в тебе сын». Вспоминаем, да? Я к чему это говорю? Вот зачастую вот так вот получается, когда родители берут нас как детей и садят за стол, мы думаем: «Ну, наказание миновало, расплата миновала. Давать отчет за эти вопросы миновало нас». Потому что мы сидим за столом, так хорошо, но вдруг раз перехватили взгляд родителя. Тонкий и многозначительный. И тут сразу йок! У вас никогда такого не было, когда вы были детьми? Вам не знакомо это? Я помню момент, когда мы были в поездке где-то далеко, подростки. Вот. И вдруг неожиданно приехали несколько мотоциклов, должны были нас забирать. А мы с некоторой детворой там нашкодили и с нами разбирались, но потом нас выпустили. И вот мы смотрим на реакцию родителей, взрослых. Ну что будет? Смотрим, а они заговариваются: «Дальше, дальше, дальше». Ой, ну наверное пронесло грозовое облако. Ага, а те говорят: «Торопимся, торопимся, скоро самолет». Это были полевые условия, на траву садился самолет, кукурузник должен был нас забирать. Это интересно. И нужно было скорей, а те говорят, мотоциклисты: «Это, знаете, такая деревенская дорога без асфальта, без камней. Вот такие кочки, ямки». Это мы когда ехали из люлек, выскакивали, выпрыгивали, нас держали, чтобы не потерять нас по дороге, чтобы было понятно. И те шофера говорят: «Скорей, скорей». И мы думаем: ну, пронесло. И вдруг выходит ответственный за эту поездку: «Сейчас мы, говорит, им выпишем зарплату и поедем. У нас здесь все оборвалось». Но мы надеялись. Говорит: «Нет, ты должен расплатиться. Должен». Интересно. У нас дальше Луки 12, 49 по 59. Вот здесь так написано, 58. Мы должны были сегодня разбирать это. «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то по дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье. А судья не отдал тебя истязателю, истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь последней полушки». Причин? Почему? Иисус говорит: «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». А если имеет? А если имеет? Вы знаете, мне однажды пришлось видеть одного брата. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Это был Северный Кавказ. Когда мы молились за него: «Боже, что же это происходит?» И он показал бутылку, перевернутую вверх дном, и говорит: «Покаместь не вытечет до последней капли». Чего? Чтобы мы свободу имели, чтобы имя Господне было провозглашено во внутренности нашей, чтобы Бог радовался о нас. Да, действительно, за спиной, знаете, ответственного Господа так легко жить, а когда нужно самим отвечать за эти вопросы. Апостол Павел говорит: «Судя по времени, вам надлежит быть учителями, а вы еще младенцы. По уму, говорит, будьте совершеннолетние, а на зло младенцы». Слушайте, говорит, да не нужно, есть такое, знаете, славянское слово — рисоваться. Не нужно, говорит, в нашем присутствии показывать, какие вы. Вы будьте всегда, какие бы мы даже не были. В другом месте он говорит: «Я позаботился, послал, говорит, к вам братьев, для того, чтобы потом ваше доброе желание было бы», кажется, он сказал, «как пожертвование», так выражусь, но не как побор, вспоминаете? «Потому что, говорит, прошло время, ваши добрые чувства могли остыть, и теперь, когда я о вас похвалился, с такой надеждой придут братья и увидят, что вы не открытым сердцем даете. И останемся в стыде мы за вас, поручившиеся, как служителя, не говоря, что вы в такое положение попадете. Вспоминаем, да? В другом месте апостол Павел говорит тоже странную такую фразу. Пусть и наши учатся делать добро. Вспоминаем? Наши. А что, они до сих пор не научены? И потому Бог хочет нам показать. И знаете, интересный момент. Вот так вот действительно, когда за Господом стоим, все хорошо. А потом он раз и ставит на какое-то время. Ну-ка давай, давай, вот рассуждай. Рассуждай. Я думаю, что в наших семьях мы должны вспомнить сами себя. Я помню, когда мой отец меня учил, и он меня посылал в магазин купить что-то. И я волновался, потому что рядом никого не было. Я должен был правильно посчитать, должен был отдать. Мы в свое время тоже учили своих детей. И когда Мила, моя жена, повела старших в магазин, вот, и они маленькие еще, и руку тянут с денежкой к продавщице, а та на них не реагирует. Она смотрит на мать, а та по местному диалекту говорит: ты туда смотри. И она раз: что тебе надо? А те начинают сбиваться и не то говорят. А продавщица говорит: что, учишь? Она говорит: учу. А следующее, знаете, какое научение было? Мать стоит, и в это, как оно называется, вот это вот стекло, витринное стекло, и смотрит. А девчонки подошли, а сами, глядь, а мама вот она, и уже уверенность. А в следующий раз мать встала на углу на расстоянии так метров 30, это фитов 90, стоит и смотрит. А в следующий раз с балкона, и они идут, и у нас высотный дом, и глядь, и растерялись, где же на этаже мать? А мать кричит: я здесь, я вижу, вижу. Нас надо учить, чтобы мы были совершенными. И когда к нам должны были приехать с Северного Кавказа молодежи, человек 14 или сколько, и мать сказала им: вы должны купить лимонад. Сколько? И она им объяснила. Они считали, считали. Они по две бутылки. Одна деньги несет, другая пустые бутылки. Потому что, ну, не тяжело. А назад полные. Первая несет, потому что для той тяжело. И они обеспечили, как мурашки. Я посмотрел, стою и думаю: Господи, если мы твои мурашки, то мы большую гору перетащим. А если мы трутни, то мы 100 причин найдем. Да, нет? Хозяйки говорят: если к сахару, раньше мешками сахар, помните, да? В той стране крупный такой был. Если, говорит, один муравей пришел, и ты уедешь на месяц на отдых, ой, или что останется от твоего мешка? Да, нет, хозяйки? Или такого у вас не было? Это у нас кавказские муравьи были такие, а у вас, наверное, северные, ленивые, да? Мы их и бензином жгли, и травили, и, знаете, ограду вокруг делали вот с этих всяких химикатов, чтобы они все равно подкопы где-нибудь да найдут к этому мешку. Пока опомнились, мы думали, все защитили. Они у нас поперетаскали много чего. Я думаю, муравьи по всему земному шару имеют одинаковое муравьиное помазание. Нет у них ни пресвитера, ни епископа, ни три епископа. Они знают свое дело, говорят. Кто, говорит, их учит, на каких они братских ходят, какие членские проходят, я не знаю. А мы Духа Святого имеем, и удивительно, и нас надо толкать, 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 чтобы у нас эти чувства какие-то проявлялись. Да, это действительно хороший пример, когда, говорит, лесополоса, деревья росли, и, говорит, они выдержали не одну бурю. По какой-то причине потом первый ряд или два вырубили, на дрова или его, на что, я не помню, или их высадили, как саженцы, куда, не могу вспомнить. И после этого, говорит, такой, ну, не ураганный ветер, легенький, ураганом не назовешь. Как дал по этим деревам, я не помню, или все их положил, или что. И вот эти, как их, садоводы, или как называются, понимаете, зеленстрой, были удивлены, за спиной первого, второго ряда, остальные жили вольготно, беззаботно, как трутни. Да? Да. Так что действительно то, что о Господе, оно не исключено, пришло к том моменте к концу. И необходимо было идти и уже самостоятельно трудиться. Особенно, когда было вознесение Господа. Это остаться одному, это серьезно, правда, да? Ученики остаются, Господь уходит. И интересно, они там написано, с великой радостью вернулись в Иерусалим. Правда, да? Правда, им утешительное слово было, да? Вот. Ангелы сказали, что вы смотрите, вот как он, говорит, уходит, точно так, говорит, он к вам и будет возвращаться. Когда? Ну, когда-то. Думаю, что у них в сердце жило то слово «Исея с вами до скончания века». Не исключено, что они вспоминали, возможно, моменты, вот он и раз и стал видим, и раз и перестал быть видим, правда? А был он рядом? Не исключено. И раз он сказал, что сея с вами, значит сея с вами. И действительно это чувство, знаете, когда вот идешь и чувствуешь, что с тобой Господь, это хорошо. Но вот почему мы бывает чувствуем, что с нами нет Бога? Вот интересный вопрос. Вот бывает мы вопьем, так как будто бы с нами нету Бога. Может быть, он просто молчит, ждет, как дальше будет, как произойдет, не исключено. Но по-разному бывает и молчанием говорит. Я, знаете, испытал на себе такой момент. Многие говорили, что будем молиться, говорить, чтобы Бог ответил на твою нужду. Я говорю, он мне ответил. Как? Иру своим молчанием. Да. Да. Подумал, что Бог оставил. Да, это хороший пример. Это помните, когда, говорит, следы Господа и человека, и потом в тяжелом месте раз, и одни следы исчезли. Он говорит, Господи, что ж ты меня оставил? Но, говорит, ты ошибся. И я не оставил, просто я тебя взял на свои руки. Это не твои следы ты видишь, а мои. А когда, говорит, легко было, и ты мог сам идти, то я тебе раз и пустил, и ты вот... Ты что, не думаешь, что я тебя оставил? Да? Это тоже правда. Если на чувствах Христовых, или но, давайте немножко по-другому скажем. Вот, только чтобы правильно мы понимали, я не проповедую чувства, но Иисус сказал о чувствах. Кто, говорит, ко мне прикоснулся? Я верю, что из меня вышла сила. Нет. Я видел, что она из меня вышла. Нет. Я чувствовал. О каких чувствах, он сказал. Но только не об эмоциональных, пожалуйста, правда? Он говорил о духовных. Скажите, а вот то, какие чувства, эмоциональные или духовные, входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если сын мира живет там, то ваш мир остался. Если нет, к вам вернулся. Процесс остался, вернулся. Это что, эмоциональные чувства? Нет. Не эмоциональные, но духовные чувства. Есть чувство навыком, да. Понимаю, дело в том, что вот это место Писания, его тоже нужно очень аккуратненько рассуждать, потому что кто-то говорит, да мы уже имеем духовный стаж по 50 лет, и у нас чувство навыком, приученное к развлечению добра и зла. Я говорю, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Бывалая практика показывала обратное. Только что пришедшие с мира оказывались духовно чувствительнее, не эмоционально, пожалуйста, чувствительные, духовно чувствительнее, нежели. Да, знаете, когда мы в той стране изучали правила движения для того, чтобы стать будущими шоферами, то нам просто интересно проработали и сказали, статистика аварий страны СССР, тогда еще СССР было, показывает, что... Начинающие делают очень мало аварий, делают более профессионалы. Как? Потому что у них чувство самоуверенности. А оно сразу производит ненормальное действие неосторожности. Ну, я так приблизительно скажу. Вот как бы вот такого у нас не произошло. Духовный стаж большой, и появляется самоуверенность. Это у тебя, у меня, у каждого может проявиться. Дай Бог, чтобы этого не было. Так что это тоже вопрос очень-очень интересный. Потому что там однажды нужно будет порассуждать о теме дух, душа и тело, потому что это очень такой сильно щекотливый вопрос. Довольно-таки. Значит, мы остановились на моменте относительно, как мы реагируем на присутствие Бога, какими чувствами, чем, как оно происходит, чем это мерить. Интересный вопрос, что когда мы рассматриваем взаимоотношения Иисуса с окружающими людьми в дни Его присутствия на земле или в дни плоти Его, так скажем, то там интересная фраза. «Если хочешь, можешь меня очистить». Значит, получается, мне необходимо знать вот эту тонкость. Если твое желание, то оно проявится. Другой говорит, если скажешь слово, то выздоровей, слуга мой. Вот интересно, меня удивляет именно этот момент, и к нему, насколько я помню, Иисус присовокупил интересный вывод. Такой, говорит, веры я не нашел в Израиле. Насколько помню, немножко дальше, тут же к этому событию, многие придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия будут извержены вон. И он, насколько помню, он говорит к моменту, какому? Сотник сказал, я недостоин, чтобы ты пришел под покров мой, недостоин, чтобы прийти к тебе навстречу. Я, говорит, сотник, у меня есть в подчинении. Хотя, говорит, я имею над собой начальство, но я имею в подчинении 100 человек. И скажу одному, пойди, идет, приди, приходит слуге моему, сделай то и делает. Так и ты скажи слово твое. Теперь вопрос. Вот, допустим, часто Иисус говорил, по вере твоей да будет тебе. А вот тут что произошло? Чувства ожидающего в каком положении находились? Я знаю, что имею в виду? Как он мог знать, в какое время Иисус скажет слово? Вот в то время должно произойти исцеление слуги, правда, да? Но один из вариантов – это стоять над слугой и смотреть. Так, ага, еще не исцелился. Ой, покамест еще нет. Да, пока, видимо, еще не подошли, не сказали ему, потому что, как скажут, произойдет. Как вы это понимаете? Так, нет? Я знаете, почему говорю? Потому что у нас в церкви, в той стране, братья нам передавали эту тонкость на печальном случае, довольно-таки. У нас были с Австралии гости, вот эта Феня Орлова, которая вела детскую передачу всемирную, если кто помнит, тетя Феня, тетя Аня, на кассетах было, потом радиостанции работали. Вот. Наверное, я точно не могу. Нет, но семейная, кажется, это Финляндия вела. Актуально, насущно. Но это Австралия была. А что я говорю про Австралию? И вот там получился интересный момент. Она рассказала про служителя, про то, какими молитвами упражнялись у них в Австралии. И один из братьев имел своего родного брата одержимого. И он говорит, а можно, чтобы вы помолились? И вот это были те времена, когда еще в Прибалтике не было вот этого движения таллинского. Таллинское произошло, наверное, лет через 20 после этого, приблизительно. Но тогда употреблялись уже, вот на основании того места Писания, может быть, не совсем точно, но тем не менее, опоясание, платки с тела апостола Павла. Помним, да? Только Деяния не описывает, что за эти опоясания молились. Нет этого нигде. Может быть, в подлинниках есть? Не знаю. Но когда человек грешит и беззаконник, то там написано «гнушайтесь одежды, которая осквернена плотью или телом». Да? Она уже осквернена, ее осквернять уже не надо. Так если она уже осквернена, то у человека, у которого Божье присутствие, она уже, получается, освящена, или как выразиться, и за нее уже молиться нет необходимости. Очень похоже, потому за одежды с Павла, с тела Павла никто и не молился, а просто они уже действовали. Но в Австралии молились. И чтобы органы власти пропустили посылку, потому что это времена были после Вани Моисеева, 73-е года. Помните, да, Ване Моисееву там 3 года давали за то, что если у тебя только документы найдут об этой истории. Вот. И говорит, новый платочек положите в посылочку. И вот долгожданная пришла бандероль. Истрепанная. Сразу было понятно, что ее органы власти проверяли по-всякому. И не найдя никакой литературы, им в голову не пришло, чего это там делается. Правда, интересно, как она, эта косыночка, их там, этих демонов в них живущих не ошпарила, не знаю. Но они ее взяли и передали по почте дальше. И вот когда этот брат получил посылку, он открыл, увидел. И знаете, что он сделал? Он дождался собрания и принес к братьям. И спросил, братья, что теперь делать? Они посмотрели на него, и он все понял. Эта посылка так и осталась без действий. Причина. Смотрите, что получается. Вот оно благословение. По вере твоей должно произойти. Возьми, если ты так верил, если ты об этом имел согласие, возьми во имя Иисуса Христа, ложи. Ты можешь даже не повелевать, он должен выйти. Да, нет? Ну, мы теорию разбираем. А вот тут у человека что-то произошло запинающее. Я не знаю почему. Это был наш руководитель молодежи, ему было 45 лет. Но вот так вот случилось. Я не знаю, как оно у нас случается. Может быть по-разному, может быть так. Но мы сегодня касаемся вопроса. Как вот этот процесс понять? Он говорит, ты скажи слово, а в какое время он скажет? Есть одно из мест Писания, описывается, когда он сказал другой сотник, а может быть этот, не знаю, слуга там, больной или как. Вот. И Иисус говорит, пойди, он здоров. И когда тот пошел, Священное Писание говорит, на дороге к нему пришли и сказали, что уже здоров. Вспоминаете? А он говорит, в каком часу стало ему легче? Ему сказали, в каком часу. Из этого он понял, что это был тот час, в который Иисус сказал «все». Вот теперь это все пошло и сделало. А этот человек должен пойти еще и увидеть это. Но ему немножко поспешили навстречу, в положительном смысле слова, и сообщили, что уже произошло. Теперь уже произошло. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, возле того слуги, вокруг находящиеся, ихняя вера хоть сколько-нибудь там была задействована? Или они вообще были непричастны ни к чему? Они знали, что он пошел, что должно решиться. Как должно решиться, неизвестно. Приведет, не приведет. Ну, не описывается, правда? Вот если к этому событию мы побольше вопросов зададим, думаю, для нас более вырисуется картина. Похоже, что они были абсолютно непричастны. Они просто увидели, произошло, и пошли сообщать. Слушай, где ты там? Может быть, даже так. Где ты там? Он уже выздоровел. А в каком часу произошло? Вот в этом. Ну, это вот именно тот час, когда я стоял, ему сказал, а он мне сказал, ты пойди, все, слуга твой здоров. Ну, тогда часов таких электронных со стрелками не было. Я не знаю, как они время ориентировались. Ну, очень хорошо ориентировались, лучше, чем мы по стрелкам. Да, он точно знал, какое время. Именно то время. Все, вопрос решился. Это мы разбираем вопрос чувств. А когда мы каемся, исповедуемся, отрекаемся от грехов, что мы чувствуем? Какими чувствами мы движимы, что сердце наше свободно? Как? Вот какими чувствами движим наш ребенок, который вот наказан, и вот мы его простили, и вот он встал, или как? Вот как? А? Как это? Я однажды был свидетелем в своей семье, каждый, я думаю, в своей семье. Мне привели очередного моего, который должен был получить жезло власти, который успокаивает, вот, и дает покой, доставляет. Я говорю, сядь, я говорю, сейчас я с тобой разберусь. Ты достоин? Да, тебе много уже пора дать. Да, говорит, но, много. Я имею право тебя как родитель. Да, говорит, имеешь право и так дальше. Я говорю, ну, теперь жди, сейчас я тебе дам. А потом что-то мне раз Слушай, я имею право тебя без наказания простить, да? Если я тебя не побью, и ты будешь прощен. Да, сейчас я уже не помню, знаете, там интересно. Я на него посмотрел, говорю, слушай, я тебе сейчас говорю во имя Иисуса Христа, встань, я тебя простил. Если ты, отвечаю ему, примешь мое прощение, то ты встанешь. В тот момент для меня Бог открыл эту тонкость. Я говорю, встань. А он сидит как связанный. Я говорю, я тебе говорю, встань. А он сидит как связанный, до него доходит. Я смотрю, знаете, вот допустим, когда человек находится под тенью облака, да, чтобы было понятно. И вдруг это облако проходит, и вот на лице видно, часть лица уже светлее, 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 дальше светлее. Уже движение в нем, светлые движения. Как? Он сидит, а я уже движение вижу. Начинают течь слезы, вытягиваются руки, ребенок поднимается и идет в объятия. Я кричу, Господи, я прозрел. Я понял, как происходит. Почему, если вы замечали, мне иногда приходилось говорить, вы позволяете Богу простить вас? Да, а я смотрю на лице, нет. Вот как, когда он разбил или она вазу, и я ему прощаю? Ну, есть моменты, когда мы должны взыскать, по-другому не получается. И когда принимаете вдруг у него... И вот это вот дыхание как-то. Как оно это происходит? Скажите, пожалуйста. А как это дети приходят к матерям, у матерей? Вот интересное чувство. Придет с болячкой, мать его поцелует, обнимет или бабушка. И у него вот это вот надрывное дыхание начинает успокаиваться. Объясните, как это? Что он почувствовал? Я однажды был свидетелем. Мне нужно было на Северном Кавказе. Мы были, двигались сюда. И вот старших я отпустил на молодежное, а следующий тоже попросился, говорит, я хочу тоже на молодежное. А я отдыхал и не хотел отпустить его. Ну, маленький еще, думаю, ладно. Пап, ну отпусти меня, отпусти. Я говорю, а что ты, говорю, меня просишь? Неужели я тебя связал? Нет, не связал, но отпусти. Я говорю, так разве я тебя держу? Нет, ты меня не держишь, но ты меня отпусти. И я почувствовал, что я внутри его отпустил. Я слова не сказал. А он почувствовал, что я его отпустил. Бежит, а не слышит. Ему нужно подтверждение в ухо. Оборачивается назад и смотрит. А я ему кричу, беги, беги, я тебя отпустил. Я ему подтверждаю, что он не ошибся. Скажите, это чувство эмоций? Что это такое? Есть чувство у духа. Есть у души, а есть у плоти. Это очень интересный вопрос. Вот если бы вот эти вопросы изучать, рассматривать, возрастать и чувствовать. Бывает присутствие Божие, ты чувствуешь, оно вот здесь стоит и ждет тебя. И ты входишь в это присутствие Божие. Есть присутствие Божие спереди, сзади, ты объемлешь меня и руку твою полагаешь на мне, да? Встаю ли я, ложусь, ночь, день? Есть такое присутствие? А есть деловое присутствие, на которое Бог тебя посылает. А есть присутствие Божьего несогласия, не надо капризничать и требовать. Он не согласен с этим. А ты вот любыми путями как-нибудь да прошмыгнуть, чтобы решился этот вопрос. Ну ладно, у нас слишком много времени. Дай Бог, чтобы эту тему глубоко-глубоко рассмотреть, применить в своей жизни и проверить на основании Священного Писания, как оно действует. Знаете, почему говорю? Мне сейчас резко вспомнился момент. В украинском журнале приблизительно 68-го года была написана статья «Зустріч над прірвою». Я как-то об этом напоминал у нас в церкви, было больше людей, мне головами закивали, что они вспомнили. Шла экспедиция, не экспедиция, как их назвать, альпинисты, группа альпинистов, скажем. И там было сколько-то мужчин, одна женщина. Ну так, это нужно для того, чтобы, знаете, и сильные были, и слабые, и как группа пройдет трудный маршрут. И там маршруты были определенные. И вот в этой группе она шла в конце. Надо было скорее спускаться, пошел мокрый дождь, не дождь, мокрый снег. И тропа стала скользкая. И ответственный за эту группу сказал: мы скорее должны выйти на площадку. На площадке можно бивак разбить, палатки, если снегом засыпет, то можно отдохнуть, а потом уже по снегу твердому спускаться дальше, потому что уже была ночь. И он скорее, а рюкзаки большие, а тропа узкая. С одной стороны прорва, с другой стороны отвесная скала. И вот на одном повороте она не вписалась, задела своим рюкзаком скалу, ее бросает, и она срывается. И когда срывается, хватается за тропу, там, ну, уступами какие-то там скалы или что. И вот она раз, а крикнуть невозможно, потому что все в напряжении, а этот падающий снег глушит очень сильно. А те быстро пошли. Они были не в связке, когда опасные тропы, тогда в связке идут. То есть, если один падает, остальные быстренько держат, веревка показывает, что кто-то оборвался. А здесь они свободно шли. И, говорит, передо мной вся жизнь прокатилась, я, говорит, посмотрела. И, говорит, молодая, так, говорит, бесцельно умирать. И вдруг слышу голос. Странно, говорит. Я раз не могу вспомнить, потому что я разные моменты тогда исследовал, будучи даже подростком. Как бы внутри, что ли, говорящий, он как-то по-другому говорил. Нет, не погибнете. Я, говорит, посмотрел, и стоит человек, но не на тропе, а на воздухе, в летних сандалях. Дайте, говорит, я вам помогу. Дайте руку. Говорит, я не могу, я... Ну, и он, говорит, наклонился, за руку взял. Без особых усилий так взял, говорит, и поднял. Меня, говорит, это удивило. Вот, вы ударились, там кровь, там... Помогите, говорит, мне рюкзак снять. Я, говорит, сейчас, значит, перевяжу. А он, говорит, не нужно. Коснулся. Ни крови, ни ссадины, ни боли, ни болячки, ни перевязи. Как во сне, знаете. Может, галлюцинация перед смертью? Может быть. Но это была реальность. И вот они двинулись. Вы из наших? Она говорит, нет. А он говорит, нет, не из ваших. Как-то она еще некоторые вопросы. Нам, говорит, надо торопиться, а то ваши беспокоятся о вас. Вы их видите? Он говорит, да, чувствую. Я вот это хотел рассказать. И мы, говорит, увидимся еще? Он говорит, да, скоро, говорит, мы все увидимся. И когда, говорит, навстречу подошла группа, вот она. Я, говорит, говорю, посмотрите, кто меня спас. Поворачиваюсь, а его нету. Они говорят, у нее, я забыл, как это называется, вот когда в горах страшная температура, лихорадка. У нее лихорадка у нее. А у меня, говорит, текли слезы. Им не понять, не прочувствовать. И тогда, в те времена, знаете, рубрика такая была «Объясните». И люди писали вопросы, истории, их печатали в журналах, их печатали в газетах, и полемика была, кто мог рассказать. А когда пошли такие серьезные вопросы, что ответить не могли, и отвечая или рассматривая эти случаи, надо было задуматься о Боге, срочно закрыли эту рубрику. Вспоминайте. Понимаете? Да. Другой случай, говорит, был, когда это северное сияние. Я, говорит, сидела, другая женщина находилась за приборными досками. Не поняла. Говорит, в это время северных сияний не бывает. Стрелка зашкалила полностью и уперлась. Тогда, говорит, когда северное сияние показывает всего 1/3 или 1/4, ну, шкалы. А тут до предела. Я, говорит, выскочила, ничего не видно. Заскакиваю, говорит, тогда маяк, помните этот приемник? Маяк, радиостанция постоянно работала. Тишина, я, говорит, по всем волнам. Все, говорит, выключено. Я выскакиваю, говорит, на улицу, и вдруг, говорит, звездочки, луночки стали все собираться, и вдруг мозаика, громадное лицо. Голос его, говорит, я слышала в радиоприемнике. Ни мужское, ни женское, ни мое, ни ваше. Но такое, говорит, близкое, дорогое. Я, говорит, не могу это передать. Я, говорит, забыла снять колпаки с этих видео... приемников, которые могли запечатлеть небо в любое время. Я, говорит, не подумала об этом. И он, говорит, мне говорил, а это лицо смотрело на меня звездными глазами. Что, говорит, вот творилось? Послушайте. Но мы, мне кажется, зачастую попривыкали к действию Божьему до такой степени, что мы не видим особенности. Не видим. А он здесь. И бывает момент, сердце открывается, и вот чувствуешь, ага, Что-то происходит, что-то происходит. Друзья, если принципиально, оно происходит всегда. Вспоминайте это воскресенье, когда вторая проповедь коснулась. Ведь ему, Иисусу, было приятно приходить в Вифанию. Там его ждали. Я, говорит, приду и вечерю с ним сотворю. Я сейчас не буду разницы касаться этих вопросов, но просто хотя бы сам факт. И бывает момент, когда Бог касается внутренности, и стрелки стоят, и дела не нужны, и вопросы не интересуют никакие. Вот оно что-то такое родное, об этом бы слушать и говорить. И знаете, вот, ну и больше ничего и не нужно. Но они все-таки бегут, стрелки. Брат Саша, пожалуйста.